Всем привет! С вами подкаст «Хочу в геймдев», и сегодня у нас с вами уже 23-й выпуск. И сегодня мы с вами общаемся про новую профессию, с которой очень классно начать свой путь в геймдеве. Это профессия левел-дизайнер. Именно с этой профессией многие выпускники нашей образовательной программы менеджмент игровых проектов и начинают свой путь в геймдев. Итак, с вами я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУВШЭ, где мы, собственно, уже 6 лет учим людей делать игры, и обучение начнется уже 27 мая. С нами Константин Сахнов, научный руководитель всех наших образовательных программ, совладелец издательства гиперказуальных игр Just Forward. Костя, привет!
Слава, привет! Привет, рад тебя слышать, как всегда. Всем привет, дорогие друзья!
Здорово! И сегодня вместе с Костей мы будем и рассказывать вам про левел-дизайн, и самое главное, расспрашивать об этом настоящего левел-дизайнера, левел-дизайнера компании Mail.ru, группа Михаила Гаранского, нашего преподавателя левел-дизайна на программе «Менеджмент игровых проектов». Миша, привет!
Да, всем привет! Рад быть здесь.
Мы очень рады тебя слышать. И сегодня морально с нами Олег Доброштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства и разработчика игр 101XP. Вот, Олега сегодня с нами нету, но морально он с нами. Олег, мы передаем тебе привет и с нетерпением ждем тебя увидеть на следующем подкасте. Вот, а да. сегодня про левел-дизайн, мы будем говорить сами. Итак, что же нас сегодня с вами ждет? В каждом выпуске нашего подкаста мы очень детально и подробно разбираем одну конкретную профессию, с которой, ну, можно было бы начать свой путь в геймдеве. И сегодня такой профессией станет для нас профессия левел-дизайнера. Давайте начнем с того, как вообще стал левел-дизайнером наш сегодняшний гость Михаил. Михаил, расскажи про твой путь в геймдев в качестве левел-дизайнера.
В принципе, изначально я шел работать геймдизайнером, ну, потому что, как бы, все так, по-моему, начинают, потому что чисто на левел-дизайнера начинать — это довольно редкое событие. А я шел джуном ГДшником, устраивался в разные компании, пытался найти, куда устроиться, как всегда это бывает в самом начале, поскольку нигде особо так не учился, то есть самоучка, поэтому там было довольно все сложно, но в один момент начал там, ну, где-то работать потихонечку, пролезал куда-то, и в один момент, по-моему, это в компании DoubleFlog, когда я вел свой проект, ну, то есть я был единственным ГД на проекте, поэтому можно сказать, что я целиком его вел. На нем было много левел-дизайна, я понимал, что это самая интересная для меня часть разработки игры, ну, то есть сборка прямого такого взаимодействия игрока с игрой на, ну, с механиками игры, чтобы игрок... Вот сбор чего-то, что дает игроку возможность встречаться с игрой, работать с игрой, взаимодействовать с ней и все такое. Эта часть меня больше всего интересовала. И потом это то, что меня это больше всего интересовало, замечал мой лид ГД, который ушел в Mail.ru Group. Проработав там некоторое время, им на проект понадобился левел-дизайнер. Он, собственно, меня схантил из Playflock'а просто в Mail.ru, типа, написав мне в личку, типа, у нас вакансия есть, хочешь у нас работать? Вот, я такой, да, хочу. Типа, все. И потом, вот, теперь уже 3 года я в Mail.ru. Работал над мобильными проектами, сейчас работаю над ПК-консольным проектом, который до сих пор еще не анонсировали, и все, ждем, когда мы сможем это сделать. Ну, вот как бы так.
Слушай, ну здорово, классный путь. Каждому, мне кажется, кто хочет геймдев, было бы здорово по такому пройти. Но, пользуясь случаем, ты вот говорил, что сложно было, что не было где поучиться. Поэтому вот сейчас как раз Михаил сам передает свои знания. Так, понимая, да, то, как было сложно самому. Мы тоже с Костей, когда попали в геймдев 12 лет назад, и даже больше, вот, тоже очень сложно было поначалу, поэтому очень радуемся тому, что можем передавать знания теперь на образование. И у нас будет много открытых мероприятий на следующей неделе, так что, пользуясь случаем, приглашаю всех на мероприятие по геймдизайну. У нас 21 апреля будет... лекционный вечер по геймдизайну, целый вечер будут различные интересные лекции. 22-го будет день открытых дверей по нашей образовательной программе, а 25-го будет питч проектов наших слушателей и выпускников, где можно посмотреть, какие игры делают наши слушатели. Если вы уже сейчас, даже не обладая достаточным опытом, но хотите постажироваться именно в качестве левел-дизайнера, попасть в команду как левел-дизайнер, то пишите мне в личку, и ссылки на все эти мероприятия, и ссылка на мою личку в Телеграме или в ВК, она в описании подкаста есть. Напишите мне, что вы хотите в команду постажироваться, и в инди-команду постажироваться в свободное от работы время, там, по паре часов в день уделяя делать свою игру, нарабатывая портфолио, вот, и я вас познакомлю с руководителями команд. Ну что ж, а теперь давайте чуть подробнее поговорим про саму профессию.
Слава, а вот пока вот мы не перешли к самой интересной этой части, я включу немножко Олега.
Да, да, давай!
Да, собственно, мысль-то какая? А вот ты помнишь, наверное, интересный кейс, похожий на то, что сейчас рассказывал Михаил? У нас был очень интересный выпускник на нашей программе, Гриша Поляков, который начал с левел-дизайна как раз. Выпустился от нашего, с нашего образования менеджмент игровых проектов и раз, и левел-дизайнер сразу.
Да, точно. Кстати, многие наши слушатели именно левел-дизайнерами начинают.
Не, ну я имел в виду то, что люди не всегда сразу... Ну, то есть, во-первых, вакансии чисто левел-дизайнера, ну, начальных вакансий, ранних вакансий, их меньше, чем гейм-дизайнера. То есть... ГД, ну, Джун ГД — это более распространенный просто вид вакансий на российском, по крайней мере,
рынке. Почему? Это вот не понимает работодатель зачастую, что вот он хочет?
Чаще просто хотят получить все и сразу. Ага. Ну, то есть работодатели. То есть чтобы ты и баланс считал, и уровни собирал, и монетизацией занимался, и там, не знаю, из разряда, ну, и там фичи-драйвинг, фичи и все остальное, короче. Фичерайтинг и все вот туда, чтобы ты все это один делал, и больше там один ГД на проекте, и окей.
Слушай, как сложно для начинающего специалиста. Ну вот, конечно, мы со Славой, когда программу составляли, пытались вот именно в это бить, чтобы все человеку рассказать. Но прям...
Ну вот обычно работодатель хочет вот прям такое, или там три человека на проекте, это там лид ГД, ну, сеньор ГД, там, старший ГД, и джун, которого берут, учат, и когда там переходит, что лид куда-то уходит, новый проект делать, сеньор становится лидом на этом проекте, который, ну, если он зарабатывает, и джуна переводит, вот, ну, типа, в медла или в джун, или в сеньора тут, и вот они такое любят иногда делать. То есть в первой компании, в которой я работал, называть ее название я не буду из политкорректных соображений, условно, того, что, ну, типа, я сейчас не очень буду хорошо об этом отзываться, но там прям такая схема была. Ну, это на самом деле выглядит немного странным, потому что реально хотят получить от джуна сразу сеньорскую экспертизу, что меня немножко удивляет.
Сейчас вот я отмечу всем нашим уважаемым слушателям подкаста. Значит, друзья, вы послушали Мишу. Сейчас берите, просто записывайте инструкцию, как вам из джуна получить карьерный рост. Значит, убираете любым способом вообще своего лида, ваш сеньор становится лидом, а вы становитесь на его место.
Да.
Ну, кстати, действенный метод, на самом деле, порой бывает, что действительно такое работает, что-то в этом роде.
Я много случаев слышал, когда в компании, там, например, пришел на джуна, потом неожиданно из компании схантили сразу половину твоих коллег, а тебя не забрали, потому что, например, ну, еще как бы не привыкли к тебе коллеги, еще не в команде, и как раз становишься сразу из джуна уже не джуном.
Вот. Я слышал более смешные схемы, когда кто-то приходил работать программистом, причем серверником. Джуна серверного программиста прорабатывал там 3 месяца, каким-то образом становился сеньором ГД, потом становился лидом тестировщиком, и после этого он стал продюсером проекта.
Вот точно, жизнь помотала.
Да, уж безумная схема, жизнь помотала. Но давайте вернемся все-таки к левел-дизайнерам. Кость, вот ты на самом деле за свою жизнь нанял немало джун даже левел-дизайнеров. Расскажи, вот когда ты нанимаешь джуниор-левел-дизайнера, что ты вообще от него хочешь? Чем ты хочешь, чтобы он занимался у тебя на работе?
О, вот это, кстати, интересная тема очень. Действительно интересная, потому что большинство работодателей по-разному себе представляют, что они хотят от левел-дизайнера. Более того, левел-дизайнер игр типа 3 в ряд, матч 3, и левел-дизайнер Ведьмака — это прям совсем разные вещи. Вот когда я нанимаю левел-дизов, в первую очередь я, конечно, хочу видеть гейм-дизайнера. То есть в моей голове, как и в голове многих работодателей, левел-дизайнер — это такой человек, который в первую очередь является гейм-дизом и уже имеет некую, во вторую очередь, специализацию. На чем он специализируется? На создании уровней. То есть он должен понимать логику, он должен понимать математику какую-то, там, наигранность иметь определенную, как и все геймдизайнеры. Но вот эта специфика левел-дизайна, она уже сильно проектно-зависимая. Скажем, если ты идешь в Playrix делать 3 в ряд, у них есть собственный редактор очень крутой, на котором все это делается, там придется учить, как делать матч 3, а вот техническая база достаточно простая. Идешь в какую-нибудь другую компанию, там надо учиться технической базе на Unity, как самому все это собирать. Идешь в третью, а тебе вообще нужно уметь с артом работать, чуть ли не техартистом быть, для того, чтобы все примитивы потом собирать и вставлять в движок самому. То есть очень-очень разные требования. Поэтому единственное, на что можно ориентироваться всем, это быть геймдизом, то есть понимать, что такое геймдизайн, как это работает. А вот дальше сильно зависит от компании. Тот самый технический инструментарий, как же вы будете работать. И это безумно сложно и интересно.
На самом деле, даже если вы работаете на том же техническом инструментарии, то есть то же самое, там, работали в компании, которая использует Unity на проекте, а перешли на другую, там, другую компанию, на другой проект, который тоже использует Unity, и они могут диаметрально противоположно просто вот технический инструментарий свой реализовывать. То есть, как напишут редактор на Unity, то есть вот все дополнительные модули и все остальное программисты, это будет все равно очень сильно отличаться, и к этому надо будет привыкать.
Сколько вообще левел-дизайнеров обычно работает над проекте, делятся они там на junior, senior там, и так далее?
У нас нет, у нас просто все считают, у нас набирают людей, которые уже имеют большую экспертизу. Вот сейчас на данном проекте, на котором мы работаем, то есть у нас набираются люди с большой экспертизой изначально. У нас вообще ГД-отдел не делится на какие-то статусы. У нас единственный есть наш представитель в топ-менеджменте, это наш лид ГД, а мы все остальные там под ним ходим. Но условно. Мы все между собой как бы равны, потому что там действительно люди с очень большой экспертизой. Ну, то есть я участвовал, например, в найме людей, которые, ну, экспертизы как левел-дизайнеров, возможно, даже, ну, больше моей точно по годам времени. Ну, сколько они отработали. Возможно, там, по крутости компании, то есть мы там нанимаем... У нас был парень из Ubisoft, который ушел к нам. Но в итоге, кстати, вот с ним были у нас там в итоге... Ну, не очень мы друг к другу подошли, потому что в Ubisoft другой подход к левел-дизайну, сильно отличающийся от нашего. Там больше про нарисовать и собрать геометрию уровня, а не там работать с юнитами на уровне расстановки, там и все такое.
А у нас в чем основной подход? Вот, то есть, есть вообще западный и российский подход?
Нет, там это не различие западного и российского, это скорее от компании зависит. То есть для Ubisoft level designer, он в основном занимается просто моделированием мира. То есть он собирает какие-то локации, какие-то объекты и все такое.
А у нас?
У нас, ну вот на нашем проекте мы занимаемся, по сути, всем, мы расставляем, мы не собираем визуал карты, ну, типа, визуал локации, локации, визуал собирают художники, потому что художники лучше это сделают, у них глаз более набит на этом, а мы собираем геометрию на вайтбоксах, грейбоксах, или как их еще много раз, много разных вариантов, как их называют, собираем все триггеры, запускаем все экшены, которые происходят через, ну, инструментарий, который нам доступен, расставляем всех мобов, просчитываем все ситуации, расставляем катсцены и т.д. и т.п.
Кость, а вот на твоем опыте, чем, ну, чем занимаются твои левел-дизайнеры, с которыми, ну, которые у тебя работали на разных проектах?
Похоже, похоже на то, что Михаил говорил. Это в первую очередь проработка уровней от и до. То есть, если мы говорим, скажем, про игру казуальную, ферму, или про игру мидкорную, стратегию, то это те люди, которые делают ивент, делают локацию, на ней действительно расставляют постройки, декорации, мобов, различные триггеры, боссов. Очень похож левел-дизайн какой-нибудь фермы на левел-дизайн тех же Алодов онлайн. То есть логика близкая.
Я даже больше скажу, вообще 2D-шный какой-нибудь игры левел-дизайн будет сильно похож на 3D-шную игру по левел-дизайну, потому что принципы те же самые, они сохраняются довольно сильно.
Абсолютно. Согласен.
То есть там единственное, что может сильно изменяться, это какой-нибудь... Ну, это будет расти просто количество работы и вариантов наигрывания, как ты там будешь это проходить, как ты можешь это использовать и так далее. Угу. Что-то в этом роде. Угу. Больше вещей, о которых надо думать, вот.
Да, да. А вот если взять для сравнения со всем этим какой-нибудь проект типа Hidden Object, типа Match 3... У нас появляются некие дополнительные сложности. Или гиперказуалки.
Ну, вообще, проекты головоломки, наверное, все, в принципе, можно там включить.
Аркейд головоломки, да, вот пазл такого типа. Там очень важная часть левел-дизайна — это расчет сложности прохождения, то есть та самая кривая сложности. И вот эти шарики, которые выпадают, фишечки, которые надо складывать, там же нет, скажем так, вот этой вот особо крутой составляющей со стороны искусства, со стороны некого видения того, как сделать красиво, классно. Там зато сильная математика. Как сделать уровень таким, чтобы его сложность прохождения была определенно заданная. Что такое сложность? Это количество попыток в среднем на игрока, за которую он этот уровень пройдет. Поэтому там level design превращается во многом с расстановки на глаз, как это красиво, как это играбельно и как это правильно, в расстановку математическую, как оно посчитано некой машиной. Поэтому очень часто level design матч 3 уровней делает программка. То есть вы ей говорите параметры, сколько фишек, каких цветов, где должны выпадать. То есть раскидываете такие приблизительные параметры уровня и говорите, сгенерируй мне такой уровень. Отыгрываете потом в 10 разных сгенерированных уровней, и после таких плейтестов вы делаете для себя вывод, какой уровень был интереснее. Ну, конечно, лучше, если вы не один отыграете, а большое количество. И вот тут интересный подход, немножко различающийся. Вот Слава говорил уже сегодня про там западный левел дизайн и про российский. Я бы мог привести в пример Blizzard Entertainment. На конференции PAX Dev слушал их доклад по поводу того, как они делают левел дизайн World of Warcraft. Мне понравилось. Они подходят очень геометрически. То есть представьте себе некую локацию из ММО-игры. Да что даже ММО. Даже возьмем какого-нибудь Ведьмака. И там такое тоже применимо.
О, да.
Соответственно, берем точку и называем ее входной точкой локации. То есть откуда мы будем приходить. Вокруг нее мы выбираем радиус. Этот радиус рассчитывается из двух параметров. Это скорость движения нашего персонажа и время, которое мы хотим, чтобы персонаж примерно в этой зоне тратил. И вот внутри этого радиуса мы расставляем новые точки интересов. Квест-гиверов, то есть те, кто дадут нам квесты, мобов и точки выполнения квеста, куда нужно идти кого-то убивать. И каждая из них может быть новой отправной точкой для следующих квестов. Таким образом, мы создаем вот на локации большое количество вот этих вот кругов, каждый из которых ведет к следующему, и вся локация, по идее, должна быть заполнена вот этими вот точками интереса. Вот они так подходили к созданию локации в Варкрафте. Это было прикольно, это позволяло насытить практически всю локацию контентом, но в последних дополнениях они немножко стали отходить от этой логики, потому что это много долго работы, и локации стали чуть-чуть попроще. Вот. Я не знаю, делают ли у нас, Миш, ты вот сталкивался?
Это хорошо работает вот для открытых миров, ну, потому просто про баланс точек интереса и всего вот этого. И просчитывание, сколько действительно, где находится игрок, то есть его флоу игрока можно так считать. На тех проектах, на которых я работал, мы так не делали, потому что это не решало какие-то наши задачи. Там идет тоже просчитывание у нас каких-то вещей, там, из разряда наград различных и всего остального за прохождение чего-то, но оно намного более простое в этом плане. Там скорее сложность получения и, и чередование каких-то способностей, которые для этого нужны.
А вот награды, это левел-дизайнер у вас тоже считал, или вам гейм-дисбалансер это все отдает?
У нас это параллельно делали два человека. У нас это делал наш лид ГД, который этим занимался, который, ну, он больше к левел-дизайнерской команде нашей, ближе. И параллельно с ним этим занимался наш проект-менеджер, потому что он у нас просто хорошо умеет читать. Он просто очень хорошо умеет читать, и поэтому ему это было очень быстро и просто.
— сейчас заговорили про задачи, а давай, ну, скажи, какие вообще, получается, левел-дизайнер основные задачи в рамках продукта решает? И что может быть, если гейм-дизайнер их не решит? Например, представим, есть игра про танки, да, там, и левел-дизайнер, он рассчитывает геометрию уровня таким образом расставляет там кустики, здания, объекты и так далее, чтобы танкам было где там спрятаться, где затаиться, где наоборот выехать неожиданно, где спрятаться, а где наоборот народом пространстве побольше, чтобы они не встретились посередине и не долбили друг друга, а вот чтобы был вот этот вот самый геймплей. Вот если, например, с левел-дизайном ошибиться, то все выйдут и будут долбить друг другу в лицо, и все, и никакого интересной игры. Вот. А какие вообще еще, ну вот какие, то есть получается...
Я бы сформировал это в такую фразу, по сути, геймдизайнер должен давать возможность игроку использовать те механики, которые ему доступны, с одной стороны, и с другой стороны использовать те механики, которые нужно, чтобы он их использовал для левел-дизайнера. То есть, чтобы игрок использовал те механики, которые задуманы и которые ему доступны. Ну, то есть ты должен давать ему такие возможности. То есть, если мы рассматриваем там... какую-нибудь игру, раз любую игру, там, 3D-шную, 2D-шную, неважно, в которой есть передвижение, это механика. Механика передвижения должна мочь быть использована. То есть, если ты не даешь игроку использовать механику передвижения, это уже понятно, что это очень плохо. Также с любой другой механикой, то есть, там, если в игре есть механика укрытия, то ты должен дать возможность игроку это использовать. Если есть в игре механика, там, не знаю... механика открытого пространства, простреливаемого, то есть мы про танки говорим, вот такие, то должна быть возможность игроку это использовать. То есть ты должен давать игроку возможности использовать механики и давать ему возможности взаимодействовать с игрой. Это если очень общее. Если делить задачи прямо на задачи, то там на самом деле много всего, начиная от написания какой-нибудь документации про какие-нибудь уровни, локации и что-нибудь еще, продолжая там постановкой задачи на арт-отдел для отрисовки каких-то элементов для этих локаций и так далее. Также можно там продолжить расстановкой юнитов, расстановкой врагов, просчитыванием, если это какая-нибудь игра мультиплеерная, то просчитыванием условий для всех игроков, которые могут с этим взаимодействовать. То есть из разряда там количества бутылочных горлышек, ну, где игроки будут больше взаимодействовать друг с другом. Открытые пространства, какие-то скрытые зоны и так далее. Ты должен это все просчитать, чтобы это было балансно между игроками. Это тоже сюда будет входить. И много еще чего на самом деле. То есть, в принципе, там пул задач ограничивается только фантазией тех, кто их ставит. Но они бывают по-разному. Опять же, зависит от проекта, от студии, что-нибудь такое. Основное — это давать возможность игроку взаимодействовать с механиками игры. Ну, если вот глобально как-то это описывать. Потому что очень много частных вариантов.
В целом глобально понятно. А что нужно тогда вообще знать и уметь гейм-дизайнеру, левел-дизайнеру? Ну, наверное, можно сказать, что гейм-дизайнер — это одна из разновидностей гейм-дизайнеров, да, Кость?
Да, да.
Да.
Вот. Соответственно, что нужно знать и уметь гейм-дизайнеру? Какие основные? Давай вначале начнем с хард-скиллов. Какие хард-скиллы нужны левел-дизайнеру?
Это сложный на самом вопрос.
Мы такие любим.
Да. Какие нужны вообще просто в общем? Я могу скиллы в общем какие-то даже выделить. Они не особо сильно отличаются от скиллов гейм-дизайнера. То есть тебе нужно понимание игр хорошее, хорошая экспертиза игровая. Это важная, ну, очень важная часть того, что ты делаешь. Нужна какая-то пространственная фантазия, возможно. Поскольку ты собираешь там все это на вайтбоксах, возможность визуализировать механики для себя у себя в голове. Ну, то есть, как ты что-то собираешь, чтобы как это будет выглядеть в дальнейшем, какую-то возможность визуализации. Какие-нибудь... Архитектура может помочь, если ты занимаешься 3D-геймдизайном, потому что... Тогда ты делаешь много архитектурных каких-то сооружений довольно часто, и это помогает. Да и вообще общая начитанность, общее понимание каких-то типичных культурных вещей. То есть, чем больше ты знаешь, тем лучше. Ну, то есть, всегда это помогает. Но это как, по сути, эти скиллы довольно сильно взаимодействуют с геймдизайнерскими, за исключением, возможно, архитектуры какой-нибудь. И как бы все. Все остальное там очень похоже.
Наверное, еще нужно обязательно знать движок, в котором будет делаться игра. То есть, если игра на Unity, левел-дизайнеру нет вариантов, да, не зная Unity, работать левел-дизайнером.
Да, нет, в принципе, там можно обучиться за короткий, да? за короткий срок тому, что ты делаешь. Я считаю, что на самом деле обучиться тому, что, ну, типа, как собирать уровни на Unity в каком-то конкретном проекте, это дело недели, двух недель. То есть вот именно базовое овладение базовым инструментарием, там не обязательно знать хорошо Unity целиком, что оно может делать, чтобы обучиться инструментарию, через который ты это будешь делать. Или также с Unreal. То есть обучиться инструментарию, с которым ты взаимодействуешь для сборки уровней, довольно просто. То есть на самом деле не особо сложнее, чем человеку, который знает там условно Unity. Он приходит на проект, который тоже собирается на Unity, и понимает то, что ему нужно обучаться тому, как собираются уровни на этом конкретном проекте. Вот человек, который никогда не работал с Unity, ну, ему чуть-чуть подольше будет этому обучаться. Как бы так.
А всякие там дизайнерские программы, 3D Max или еще какие-то, и нужно?
Это может помочь при сборке уровней, когда, ну, типа, ты не хочешь ждать, ну, кого-то. То есть тебе нужно собрать вот такой-то объект, и этого объекта уже нету в возможных ассетах, которые у тебя уже собраны для изначальной сборки, то да, тебе поможет 3D Max, если ты собираешь 3D-игры, чтобы собрать себе этот объект, ну, то есть какую-то его форму, вгрузить в проект и радоваться. Но это полезно, это может быть очень полезно для определенных проектов, то есть чем более сложный проект, тем это полезней, но когда вы, например, работаете маленькой командой, это не настолько обязательно, я так считаю тоже.
Костя, а вот когда ты нанимаешь левел-дизайнеров, вот, на что ты вот смотришь, какие качества, что вообще является ключевым у тебя в принятии решений, когда к тебе джуниор-левел-дизайнер приходит трудоустраиваться?
Ну, если мы говорим именно про джуниора, вот ага. Для него самое важное – это любовь к своей работе, к играм и исполнительность. То есть это должен быть человек, который готов работать, который будет ответственным. Потому что, как уже верно подметил Михаил, научиться работать левел-дизайнером на базовом уровне – это достаточно просто. Вот если мы берем человека, который более профессиональный, там уже не на джуниора, там, а на мидла и так далее, да, там, конечно, мы начинаем предъявлять кучу требований к хардскиллам, но для джуна базовые знания геймдизайна, вот типа… Я хотел сказать типа того, что преподают на нашей программе менеджмент игровых проектов, но у нас, конечно, не базовые, да, у нас очень широкие знания преподают, вот. Поэтому, да, нужно иметь высокую ответственность перед работодателем, ну или перед собой, по крайней мере, да, чтобы вы же идете на работу, вы же хотите хорошую репутацию, вы же хотите, чтобы вас потом взяли в другую игровую компанию, чтобы у вас хорошая карьера была, или чтобы вы просто классные игры потом для себя как инди делали. А игровая индустрия у нас очень маленькая. Мы говорим там, да, десятки тысяч сотрудников, но все равно компаний достаточно ограниченное количество, поэтому репутация на нашем рынке со временем начинает значить все больше и больше. Поэтому для джуниор-специалиста важно полная отдача, хорошая, качественная работа, ну, а так уж ему научат. А если у него есть еще какие-то базовые знания, которые он научился, которым сам, либо делая левел-дизайн, кстати, очень легко этому попрактиковаться, берете какой-нибудь Герой Меча и Магии, StarCraft, WarCraft, берете, не знаю, The Elder Scrolls, везде есть редакторы карт, можете сами поиграть, и это будет плюсом. Ну или пройти обучение, что, естественно, тоже будет большим плюсом. Вот.
Кстати, можно вот сейчас секунду вклинюсь насчет моддинга? Возможно, вот да, в свое время мне очень помогло то, что в детстве я очень баловался моддингом для Warcraft 3 и для Morrowind. Я собирал очень много чего туда. А в основном я собирал это, ну, это, поскольку мне тогда было не так много лет, там, 13-14, это был довольно лютый трэш. Типа, я это собирал, и это очень мне помогало потом, в дальнейшем. То есть, всем советую тоже. Присоединяюсь к совету про моддинг и сборку карт в редакторах.
А вот нам со Славой еще было бы, наверное, интересно, как и нашим слушателям, на твоем курсе по левел-дизайну, что ты такого рассказываешь, что поможет новичкам?
Я на самом деле рассказываю много чего. Я даю, на самом деле, скорее, фундаментальное знание левел-дизайна. То есть, это очень так храбро звучит. но условно я рассказываю о тех вещах, которые надо понимать, за которыми надо следить. То есть очень часто люди, которые собирают уровни, они собирают уровни, вот, ну просто или думают начать собирать уровни, они пытаются это делать по какому-то наитию, вот как душа ляжет, и не думают о том, как это будет в общем. Я пытаюсь все время напоминать о том, что надо думать о каких-то последствиях, каких-то решениях, о том, что надо следить за всем форматом, как ты это собираешь. Ну, то есть, там, из разряда банального, там, 2D-платформер какой-нибудь, где надо всегда помнить все расстояния, все размерности и все такое, чтобы понимать передвижение и манеру передвижения. А также всегда напоминаю, что прежде чем что-то сделать, это надо подумать, зачем ты это делаешь, и рассказываю, зачем это вообще может быть сделано, где бы ты ни было. Ну, то есть, и при этом рассказываю о пайплайне разработки уровней и о том, как лучше всего это делать. Ну, более эффективно.
Классная тема, потому что это получается независимо от того, на каком инструментарии потом люди будут делать, независимо от того, какой проект, им это может пригодиться. Особенно пайплайн.
Ну да, я пытаюсь более общую такую картину, да, mm-hmm. чтобы на всем могли работать.
Вот сколько я сталкивался с начинающими левел-дизайнерами, вот именно то, что есть некий готовый пайплайн, который вы можете разработать для своего проекта, продумать и по нему идти, к сожалению, очень часто об этом люди не то что забывают, а даже просто не задумываются, что есть определенные технологии, есть те самые грейбоксы, что элементарно можно сначала спроектировать хотя бы на бумажке там, или в фотошопе, или еще на каких-то макетах. Вот эту тему классно было бы прям вот раскрывать, чтобы людям это было понятно.
У меня этой теме посвящена одна из трех лекций, которые входят в мою часть вот курса левел-дизайна, которая целиком посвящена пайплайну.
Вот, все, идем к тебе учиться.
Да, если вы хотите пойти поучиться к Михаилу и Константину, и ко мне, то напоминаю, что 22 апреля у нас состоится День открытых дверей нашей образовательной программы, и на нем мы в течение часа будем подробно рассказывать, что представляет собой обучение и как на него поступить. Вот, так что в описании подкаста есть ссылка, приходите, записывайтесь. И можете, ну, про портфолио, о котором говорили, можете его наработать, поучаствовав в различных командах наших слушателей, выпускников. Если хотите пойти на стажировку, да, и вот в инди-команде довести игру до конца и получить опыт вот именно левел-дизайна, то присылайте мне информацию о себе, и я подумаю, в какую из команд вас можно рекомендовать, познакомлюсь с руководителем команды и дальше уж как договоритесь. Вот, такая вот штука, да, интересная есть. Вот смотрите, хорошо, пришел к тебе junior level дизайнер, рассказал о своей любви к играх, о своей ответственности, внимательности и наигранности, сказал, что хорошо знает, как работать в том движке, на котором будет игра. А что дальше происходит? Дальше ему, наверное, собеседование, да? Какие вопросы, Константин, ты задашь на собеседовании?
Один из вопросов, которые я ему буду задавать, он абсолютно классический, универсальный для всех геймдизов, соответственно, нарративщика, левел-диза, балансера в том числе. Это в какие игры, на каких платформах, какие жанры он играет регулярно, какие ему самому нравятся. Почему это важный вопрос, хотя, казалось бы, ну, играет там во что угодно. Важно, потому что он эти игры видит чуть ли не каждый день, он очень хорошо понимает, как в них работают принципы левел-дизайна, гейм-дизайна. Не потому, что он супер-крутой чувак, который их дезассемблировал, а просто потому, что он каждый день это видит, это просто уже интуитивно ему понятно. Соответственно, если человек говорит, я вот ненавижу люто фермы, то есть я просто адским пламенем сжигаю овечек, то, наверное, ему будет не очень комфортно работать на проекте, если мы делаем ферму. И тогда нужно будет задавать ему следующий вопрос. Друг мой, ты понимаешь, что вот ты пришел делать ферму? Это, кстати, тоже очень показательный момент. Всем, друзья, очень сильно советую, прежде чем вы идете на собеседование, поиграйте во все проекты этой компании. Потому что, когда вы приходите, вас спрашивают, а какие наши игры вы играли? И человек такой, а я не знаю, какие у вас вообще есть игры. Всегда работодатель это расценивает как некий элемент неуважения. То есть человек даже не поинтересовался, к кому он идет трудоустраиваться. Поэтому это важный момент, и все HR, и потенциальные работодатели сильно на это агрятся.
А еще, когда, если вы отправляете письмо, ну, как мотивационное письмо, сопроводительное письмо вместе со своим резюме в компанию, описывая, как хотите работать именно в этой компании общими словами, и ставите в открытую копию HR-ов еще 30 компаний, то это тоже плохой знак, и, скорее всего, на работу туда вас не возьмут.
Да, я бы точно не взял.
Да, ну что ж.
И, кстати, давай, может, Слав, напомним нашим слушателям еще о том, чтобы они под видео задавали вопросы, везде писали, потому что мы всегда очень любим потом эти вопросы почитать, поотвечать, а как-нибудь даже иногда делаем подкасты специально с ответами на их вопросы слушателей.
Да, обязательно пишите и ваши вопросы к текущему подкасту, и какие еще темы вы бы хотели послушать. Мы всегда этому очень рады и любому фидбэку обязательно там. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайк, там нажимайте колокольчик и вот это все. А мы тем временем продолжаем.
Да.
А какие еще вопросы ты задашь, Константин, на собеседовании?
Да, еще какие вопросы? Ну вот смотрите, я бы обязательно поспрашивал бы по предыдущему опыту. Если его нет, окей, понятно, тогда буду спрашивать вопросы, которые позволят, ну условно, как мы все говорим это, определить некий здравый смысл. То есть на какие-то простейшие вещи, связанные с геометрией, на простейшие вещи, связанные с балансом, на наличие, может быть, какого-то художественного вкуса. Потому что все-таки, куда, как вот ни крути, да, как говорится, куда ни иди, у левел-дизайнера должен быть определенный вкус для того, чтобы красиво, правильно, рационально расставить объекты. Это вот один момент. Второй момент, чтобы эти объекты были расставлены с точки зрения баланса и геометрии правильно. А третий момент, не менее важный, это с точки зрения визуала, то есть правильное освещение, под правильным углом они повернуты. Иногда так бывает, вот я могу привести в пример, например, такую игру, как League of Legends, где некоторые кустики растут не так, как они должны расти, под определенным углом из земли. И если посмотреть на карту плоско, вот стоя на ней, то можно определить, что там объекты все стоят криво. Но так как вид на саму карту происходит как бы сбоку, сверху, то это специально сделано, чтобы вот этот вид был красивый. И, соответственно, работа с освещением, полировка всей этой карты иногда тоже входит в обязанности левел-дизайнеров. Не всегда.
Ну, кстати, освещение довольно часто входит. То есть оно чаще входит, чем остальной визуал. Потому что освещение может часто являться элементом геймплея, кстати, в том числе. То есть при помощи освещения ты намекаешь игроку, куда ему можно идти, куда не стоит идти и все такое. Это тоже один из способов взаимодействия с игрой для игрока. Визуальный способ, когда игрок видит какие-то визуальные маркеры.
Да, вот есть куча хороших примеров, типа космоэкшены, космошутеры, Alien Isolation или Dead Space, когда освещение прям реально показывает направление, где безопасно, где нет.
Так вообще на самом деле много еще где делают, но там, да, это прямо возведено в абсолют, можно сказать.
А сейчас еще в последнее время еще и звуком любят давать понять, куда идти надо, а куда не стоит.
Вот, кстати, да, интересный вопрос про звук Вячеслав поднял. Миша, а как ты считаешь, вот расстановка звука на локации и эффектов, это же тоже левел дизайн?
Ну да, во многих проектах можно так считать тоже. Это зависит, разумеется, уже от самого проекта, как всегда. Но в данном случае, да, если у вас звуки влияют на геймплей, что-то должны характеризовать, что-то показывать, то триггеры, которые запускают какую-то звуковую дорожку, расставляет левел-дизайнер, разумеется. Но в моем понимании, да. То есть в моем понимании, просто чем отличается мое понимание от некоторых? Ну, есть компании, у которых совершенно другое понимание таких вопросов. Ну, опять же, тот же самый Ubisoft, которые это считают скриптингом и считают, что этим должны заниматься отдельные специалисты. А расстановка таких триггеров, она важна, ну, в общем-то, должен делать какие-то уровни целостные. И для них триггер, который запускает звуковую дорожку, которая важна, например, хотя бы триггер переключения банально музыки, если у вас минимально звуковой дорожки, и тут вот, зайдя в эту зону, должна смениться музыка, или, встретив такого-то врага, должна смениться музыка, то это тоже часть левел-дизайна, на мой взгляд.
Mm-hmm. Логично, разумно. Я вот помню, как-то общался в Штатах с коллегами из компании Capcom, чтобы узнать, в том числе, как они делают левел-дизайн, и вот по звуку там был очень интересный момент. Они говорили, что у них всегда звуковыми эффектами на уровне занимались левел-дизайнеры, но в какой-то момент команда разрослась настолько, что они выделили прям отдельного SoundFX-специалиста, который забрал у Level Diza все, что касается звуков. То есть это такой наполовину звукарь, если так можно сказать, наполовину геймдизайнер, левел-дизайнер.
Ну, это, я не помню, в какой компании такая должность была, но была должность левел-дизайнера-специалиста по освещению. А, то есть вакансии, они прям искали человека, который будет заниматься только освещением на уровнях, которые уже собраны.
По сути, это... Опять-таки, прерогатива больших компаний, как мы уже много раз говорили, вот Вячеслав приводил примеры инди-проектов во многих наших подкастах, которые делают наши выпускники. Чем меньше команда, когда у вас там 10-15 человек, тем больше объем функционала выполняет каждый специалист. Соответственно, геймдизайнер, он вам и за нарратив, и за сценарий, и за баланс, и за левел, за все. А чем крупнее проект, когда там у вас 300 человек работает, тем больше диверсификации, появляются вот такие вот узкие специалисты.
Да, разумеется. Ну, это логично, потому что чем больше у вас людей, тогда тем больше у вас проекты. Просто все, если будут все делать все, это может превратиться в хаос какой-то.
Да, тяжелее это организовать работу.
Угу.
Точно. Ну что, Кость, какие еще вопросы будешь задавать на собеседовании?
Еще на собеседовании, наверное, мы позадаем вопросы касательно, в принципе, скиллов человека, хард-скиллов как геймдизайнера. Вот я помню, когда мы собеседовали наших выпускников, мне, конечно, не нужно было это задавать, потому что было примерно понятно, да, то есть это, кстати, тоже большой плюс любого обучения. Если вы учитесь у людей, которые потом могут нанимать себе на работу, то они уже знают ваши навыки. И, скорее всего, вместо того, чтобы проходить целый ряд собеседований сначала с HR-специалистами, потом с директорами, потом с непосредственным руководителем или наоборот, вас сразу пригласит этот руководитель и скажет, типа, я уже знаю, на что ты способен, я тебя возьму. А вот если он не знает, он начнет спрашивать у левел-дизайнера, в том числе, к примеру, технические моменты. Как у тебя с Unity или с Unreal? И на чем ты вообще умеешь работать? Попробует выяснить, насколько человек обучаемый. И с этим, кстати, тоже очень есть много проблем, потому что часто не всегда понятно, как вообще определить, вот готов человек активно учиться, а по-любому, придя в новую компанию, ему придется это делать. Соответственно, хороший тон, когда человек говорит, а я вот наделал кучу модов сам, это показывает, что он сам себя учил. Или, а я прошел обучение, там где-то что-то, значит, тоже человек готов учиться, тоже ему большой плюс. А левел-дизайн, как мы выяснили, такая фишка, что везде немножко свое, и вам в любом случае придется доучиваться. Вот, поэтому будем всячески рекомендовать вам делать моды и учиться.
Да, обучаемость — это важно, ну, конечно, да, важная часть для любого специалиста, как, впрочем, и умение общаться с командой, отсутствие там токсичности и все такие важные вещи, которые командный дух, и, скажем так, часто я знаю, ну, там, в команду могут просто не взять, если по духу не подходишь для остальной команды.
Интересный момент, а вот для каких команд, как ты считаешь, это важно, чтобы левел-дизайнер подходил по духу? Для больших, для маленьких?
Ну, чем меньше команда, тем это важнее, потому что чем меньше команда, тем даже один человек, который там мыслит в другой парадигме, чем все остальные, может больше вреда нанести команде, чем польза. Ну, я так думаю. А чем больше команда, тем, соответственно, больше размывается роль личности и работает системность, регламенты, правила и любые вещи, которые человек мог бы причинить вред, они уже, да, уже давно прошли через это, уже давно был причинен вред, и написаны правила, которые на будущее эти вещи, ну, там, не дает больше делать никакому сотруднику. А дальше, наверное, мы, ну, с человеком, если вот он понравился вам, что дальше мы, наверное, переходим к тестовому заданию. Какие вообще тестовые задания бывают у левел-дизайнеров?
Ну вот мы даем всегда наши реальные игры. Вот прям наша игра, она лежит в сторе, либо она там в соцсети, либо в стиме, и прям вот для нее спроектируйте уровень. Мы не говорим, на каком инструментарии, где как. Вот просто спроектируйте ивент, либо спроектируйте левел, и даем какие-то вводные. И мы смотрим, какой инструментарий человек выбрал. Если он нарисовал на бумажке, это одно. Если он сделал в какой-то программке, какой? Это Бальзамик, это Photoshop, это Мира или что? А если он к тому же знает какие-то средства левел-дизайна более профессиональные, это ему еще больший плюс. То есть мы сразу понимаем и его технический уровень, а некоторые даже прототип вам сразу кидают. Мы сразу понимаем, как он подходит и мыслит, потому что просим еще описать логику. Вот а как ты делал этот ивент? Это хороший простой тест. Также мы спрашиваем простейшие тесты на знание геймдизайна. Ну вот то, что касается очень профильных для геймдизайна сфер, такие как постановка, контроль задач, написание документации, вот это мы как раз обычно не спрашиваем с левел-дизайнера. Ну, кто как, видимо, есть компании, где левел-дизайнер, как вот приводил пример Миша, более широкопрофильный, с него, наверное, все можно.
Да. Я тоже от себя немножко дополню насчет тестовых заданий. А тестовые задания, на самом деле, кроме вот... ну, это вот очень хорошее вот описание тестовых заданий в мобильном геймдеве, на самом деле, по-моему, на мой взгляд. Ну, потому что там больше проектов, и их легче поиграть игроку, потому что они фри-ту-плейные. Ну, игроку, соискателю, они фри-ту-плейные. И они не... Ну, у них есть более такие какие-то общие вещи между собой. Есть хороший пример еще, ну, крупных проектов от крупных студий, когда они дают задание из разряда «сделайте макет уровня», то есть даже не в редакторе в каком-то, а документацию по уровню, то есть с условием того, что там нарисовали его схему где-то, может быть, даже от руки, это для них не так важно, сделать уровень, который подходит, там, не знаю, под описание, ну, которое задает сама компания. Ну, там, как банальный пример, сделайте нам уровень, ну, вот описание, схему и все такое, со всеми катсценами, со всеми энкаунтерами и всем остальным, там, для шутера от первого лица про, там, типа, войну в Ираке, условно. Ну, и человек делает, описывает это все и отправляет им огромную такую документацию с схемами, с маршрутами врагов на схемах и всем остальным. При этом самих врагов, как они себя ведут и все остальное, поскольку он тоже это берет не из ниоткуда, то есть из головы и создавая сам, он это все описывает. Это такое тестовое задание было, я помню, у какой-то компании, которую просто сливали, и человек показывал, как он выполнил это тестовое задание, чтобы попасть в эту компанию. Блин, у кого это точно было, сейчас не вспомню, к сожалению. Но я читал эту статью, просто она довольно показательна про то, что бывает. Или, например, в России Улкеты дали, вот, например, недавно Улкеты сделали, у них была вакансия левел-дизайнера, и они давали довольно интересное тестовое задание. Ну, они всем его изначально опубликовали, то есть оно входило в описание вакансии, сразу тестовое задание. Там тестовое задание было в любом редакторе, где угодно, собрать рабочий уровень про фэнтезийный мир. Не уровень, а прям часть, типа, с сюжетом, с квестами и всем остальным. Это показывает именно саму работу. Но при этом там, судя по всему, на основании тестового задания больше, в большей степени, чем на репутации и сроки работы в компании, ну, в геймдеве делался выбор. То есть там в описании вакансии было, что можно было вообще не работать в геймдеве, но если вот этот уровень будет очень интересным, то они будут рассматривать. Вот. Это как пример.
Все, левел-дизайнер — интересная профессия, и я думаю, с точки зрения того, что интересы к работе, мы уже убедили наших слушателей, что стоит, ну, там, если выбираешь сейчас, с кем начать свой путь, то левел-дизайнер — это точно супер интересно. А вопрос в том, вот сколько вообще платят левел-дизайнерам? Вот если посмотреть зарплатный опрос, да, который проводит InGame Job, то и посмотреть среднюю зарплату именно левел-дизайнера джуниора, то она выше, чем средняя зарплата гейм-дизайнера, нарративного дизайнера или даже системного гейм-дизайнера. Вот, и зарплата, она получается где-то $740, получается, да, средняя зарплата левел-дизайнера. Ну, в принципе, похоже на правду, да, $740, это сколько там, 50 тысяч рублей примерно. Ну, 50-60 тысяч рублей. Ну, в принципе, похоже на то, что, да, это так и есть. Миш, что скажешь по зарплатам?
Ну, у меня на самом деле есть такая теория насчет этого, почему это так. потому что компании, которые очень мало платят геймдизайнерам, обычно не подразумевают разделение геймдизайнеров, там, левел-дизайнеров, что-то такое. И для них это все геймдизайнер, и вот. Поэтому они и пив, ну, поэтому так получается. Когда чисто получается левел-дизайнер, если в компании есть чисто отдельный профиль левел-дизайнера, то это уже компания чуть более серьезная, возможно. Но это просто теория, почему так получается.
Ну и зарплата там, наверное, уже никак.
Ну, зарплата там, собственно, побольше, скорее всего.
Ну да, Кость, что думаешь про зарплату?
Хороший тезис, я согласен с этим тезисом. Еще есть один важный момент. Есть те самые волшебные люди, левел-дизайнеры Match 3. Вот они получают сходу больше, чем многие другие левел-дизайнеры.
Это как платить за вредность просто производству.
Да. Ой, да, уж забавно.
У меня вот знакомого наняли, он занимался левел-дизайном в мидкорных стратегиях, он получал 60 тысяч, это после 2 лет работы. И его наняли сходу с 60 на 120 на Match 3 левел-дизайн.
Хорошее дело. Ну, вообще, я знаю, что за 3 года работы некоторые мои знакомые, начав там с джуниор-левел-дизайнера, с небольшой зарплаты, как раз вот сколько там получается, эти самые там $500-600, сейчас уже по $3,000-4,000 зарабатывают. То есть это такое, ну, нормально. Ну, понятное дело, что уже работая на лид-должностях, а не на джуниор или даже не на мидл. Но, тем не менее, это... Ну, то есть хорошо можно расти с левел-дизайном, мне кажется.
Можно даже расти, оставаясь в, ну, типа, в должности там, старшего левел-дизайнера или чего-нибудь такого, то есть не на лид-должности, а на должности человека, который может брать на себя ответственность и предлагать решения. Ну, то есть не человека, который управляет остальными, ну, то есть лид-должность, ее ключевая особенность в том, что ты еще управляешь другими сотрудниками. Тут ты как бы не занимаешься никаким управлением, но ты просто достаточно качественный специалист.
Эксперт.
И можно расти только даже в этом, не переходя в лидовские должности по вакансии. То есть на самом деле какого-то потолка зарплаты для как гейм-дизайнера, так и для левел-дизайнера я особо не вижу. То есть они могут повышаться. В России он, конечно, есть. Ну и вообще в мире он тоже какой-то есть, но... Есть специалисты, которым готовы платить намного больше, чем остальным, просто за счет того, что они очень хорошие специалисты.
По зарплате все хорошо. И вот мне сейчас пришел на ум вопрос, любимый вопрос Олега. Олег сегодня не с нами, но его вопрос давайте мы зададим. Какие книги-то почитать левел-дизайнерам? Что можно порекомендовать с точки зрения книг? Что почитать?
На самом деле почитать можно много чего, прям чисто левел-дизайнерских книг не так много. На памяти у меня на самом деле действительно, которая на русском языке есть только одна. Это книга, как она называлась-то? Она есть в бесплатном варианте в интернете.
Может быть, это «Проектирование виртуальных миров. Теория и практика дизайна уровня» от Михаила Кадикова.
Да, именно она. Вот, это единственная, наверное, книга по левел-дизайну, которая у нас существует чисто по левел-дизайну в России, по крайней мере. Из англоязычных, да даже не вспомню, то есть чисто левел-дизайнерских каких-то книг. Есть полезные различные книги, например, книги просто, которые мотивирующие, так скажем, про историю разработки игр различные, и различные учебники по геймдизайну, которые именно по геймдизайну, левел-дизайн так или иначе то попадет в каком-то виде. Разумеется, это будет меньше. Кроме книг, связанных чисто с левел-дизайном, геймдизайном, полезно будет почитать книжки по архитектуре, про какого-нибудь планирования, как это называется, дизайн не интерьеров этих, ну, когда парковый дизайн какой-нибудь, книжки по парковому дизайну, да, как это называется правильно?
Ну, типа ландшафтный дизайн, нет?
Да, ландшафтный дизайн какой-нибудь, что-нибудь такое, это очень будет полезно. Угу. Примерно так.
Да,
Кость,
да.
А ты бы что еще почитал?
Ну, вот на русском языке ты назвал, наверное, ключевую книгу, которая есть. Если мы говорим, что наши слушатели готовы на английском почитать, то, конечно, у них прям огромный выбор разворачивается. На русском, к сожалению, сейчас мало. В первую очередь, вот то, про что, значит, сказал Михаил, это есть книга «Architectural Approach to Level Design», типа архитектурный подход к левел-дизайну, она именно вот про 2D-3D-моделирование сцены. Есть классическая книга Level Design for Games, она про использование игровых механик в левел-дизайне. Вот. Ну и куча других, там, видеогейм левел дизайнинг, там достаточно большое количество разных книг. Вот, поэтому, в принципе, вот да, два направления. Это именно визуальный, архитектурный подход к левел-дизайну, и это подход с точки зрения механик. Есть, конечно, классические книги типа Level Up, Art of Game Design, они, ну да, тоже полезны, в том числе и левел-дизайнеру.
На самом деле, могу сказать еще очень полезные, ну, не очень полезные, но полезная книга в определенном... Там есть несколько интересных хаков левел-дизайна. Эта книга, как она, «Повелители Дум» называлась?
Да.
В ней просто, поскольку Ромеро там занимался левел-дизайном, и поскольку, когда рассказывают Ромеро и о команде людей, которые создавали Doom, там рассказываются некоторые интересные левел-дизайнерские решения в том числе. Ну и вообще это хорошо мотивирующая книга. Она безумно мотивирует к работе в геймдеве вообще, ну, на мой взгляд.
Она же вышла в издательстве «Бамбуру».
Она мне помогала переживать очень затяжной кранч в один момент.
Прекрасно, да. Вообще у издательства «Бамбура» много классных книг про игры, и про разработку игр, и про создание игр. Вот, и скоро наша с Костей книга там тоже выйдет в этом издательстве. Так что, да, есть что почитать, и вот «Повелители Дум» как раз, да, это Дэвид Кушнер. Ну что ж, наверное, мы обсудили сегодня все там интересные штуки про то, как же стать геймдизайнером. Чё, как думаешь, Кость, что еще можно спросить у Михаила, что пожелать нашим слушателям?
Интересно, я думаю, нашим слушателям будет узнать такой момент, как какой спрос сейчас на рынке, то есть какие левел-дизайнеры, на какие проекты наиболее востребованы. Это все-таки те самые мечты, которым платят больше всего денег. Они же там Hidden Object и Merch, да, это вот все похожее. Либо это 3D-левел-дизайнеры AAA или инди-проектов, либо это 2D-3D-левел-дизайнеры мидкора и казуала, то есть стратегии, фермы, RPG. То есть вот обычный наш слушатель, потенциальный ученик наших курсов, вот он хочет пойти на работу, и он безумно любит левел-дизайнить. И вот, собственно, куда скорее всего, он попадет?
Вот тут на самом деле сложный вопрос. Во-первых, с точки зрения того, что я уже 3 года работаю в одной компании, поэтому я не очень до конца знаю, как весь рынок выглядит с вакансиями. Скорее всего, да, действительно, в самом начале будет больше предложений по матч 3 и по фермам, но поскольку их просто больше всего разрабатывается в России постоянно, ну, на постоянной основе. Но сейчас есть большой перекос в различные изометрические проекты, которые инди-проекты и полуинди, такие, ну, условно полуинди, то есть с небольшими командами, но уже которые не совсем инди. Потом довольно много сейчас стало появляться хорошего мобильного мидкора. Он на самом деле и был, довольно много его было, но сейчас он стал популярнее, поэтому его количество растет. А на рынке, скорее всего, там тоже понадобятся левел-дизайнеры. Ну, и, в принципе, всегда можно попасть и в 3D, для 3D-проекторов левел-дизайнером стать, потому что такие проекты тоже сейчас начали разрабатываться в России после довольно затяжного периода, когда их было просто очень мало. Сейчас я точно знаю, что в разработке сейчас находится порядка 5 интересных проектов в разных компаниях.
Есть такое, да. В целом, к сожалению, можно констатировать факт, что большие инди, либо большой AAA в России, он достаточно ограничен, то есть не так много компаний, но есть. Вот буквально мы можем со Славой привести пример, прям как это, горячие пирожки, берите и раскупайте. Наш уважаемый выпускник Дмитрий Светлов со своей компанией Oddmatter делают игру «Индика», и там прям очень классный, серьезный левел дизайн и архитектура. России с церквями, все реалистично, с настоящих объектов, и там как раз вот левел-дизайнеры трудятся над большой-большой AAA-игрой, хоть и от инди-студии, но с серьезными бюджетами.
Ну, также можно, наверное, вспомнить сейчас Мудфишей, которые с их Atomic Heart'ом, нашумевшим в свое время, правда, на скандалах, но все равно.
Кстати, если сейчас вбить профессию левел дизайнер, то вакансия от Манфиши вылазит в поисковике на первом месте как раз.
Да, там они постоянно кого-то ищут, они вроде как расширяют постоянно команду, и сейчас они довольно активно набирают. Но я точно говорить за них не могу, но вроде у них открыта вакансия, и там вроде все ок сейчас. То есть все вот эти скандалы, которые были, то есть от людей, которые там работали, сейчас скандалы вроде прекратились, и даже если они имели место быть в действительности.
Ну, то есть можно сейчас пойти работать левел-дизайнером на большой классный проект, который совсем даже и не мобильный, и практически AAA.
Ну и опять же, не стоит забывать про олдкэтов, которые сейчас разрабатывают второй Pathfinder, по-моему.
Да.
И они ищут тоже левел-дизайнеров на свой проект.
Хочу играть во второй Pathfinder. Можно? Дайте мне поиграть в него, пожалуйста.
Кстати, это способ в него поиграть раньше, чем остальные.
И Baldur's Gate 3 тоже ищет левел-дизайнеров.
Да, и в принципе левел-дизайнеров ищут сейберы. Сейберы разрабатывают много чего. И у них есть вакансии левел-дизайнеров также.
Ну да. А если вы сейчас смотрите нас на YouTube-канале, и вы хотите левел-дизайнером на классный компьютерный проект, но при этом нет опыта и сложно поступить именно на работу, то можно вот как раз на стажировку постучаться левел-дизайнером на игру Straight Outta Outer Space, которую наши слушатели в 30 человек уже вот 2 года делают, и на канале много стримов про, ну, прям совещание этой игры, у нас реалити-шоу идет того, как разрабатывается эта игра, и можете стать участником этого реалити-шоу и участником команды. Опять-таки, напишите, присылайте мне информацию про себя, я вас познакомлю с руководителями команд. Так что, да, можно пойти левел-дизайнером сейчас и в проекты игровые на любой вкус. Самое главное, что это интересная работа, от которой прям вот, ну, горят глаза. Там, я даже еще в самом далеком детстве помню, когда там еще там, года 4, наверное, или 5 было, мечтал делать игры и мечтал о том, что я вот буду в игре там по уровню расставлять индейцев там.
Ну, это действительно самая близко похожая работа к тому, что люди представляют о работе по созданию игр.
Ну, собственно, такое.
Да. Кроме программирования, наверное.
Может, даже чем-то похоже на игру в песочнице, когда, опять-таки, из детства еще повелось. Mm-hmm. Когда...
Кстати, вот на эту тему очень многие наши ученики, где вот мы преподаем все втроем в вышке, делают в качестве своих проектов выпускных, то есть те, которые они должны за время обучения, платформеры. А платформер, как вы все представляете, это в первую очередь левел-дизайн. Это, представляете, вся игра про левел-дизайн. Да, нарратив, да, механики, это правда. Но левел-дизайн прям представляет всю игру.
Ну, главный геймплей в игре, это, разумеется, левел-дизайн там.
Да. Если он будет сделан плохо, то все остальное уже будет не так интересно.
Это так.
Вспомните, я вот не знаю, мне больше всего нравится из именно чисто нарративных платформеров Little Nightmares. Я частенько его привожу в пример. Это тот случай, когда левел-дизайн идеально поддерживает нарратив.
Да, там это прям хорошо работает.
Прям захотелось с него поиграть. Пойду скачаю, поиграю. Тогда, наверное, на этом мы можем потихонечку заканчивать, правильно? Ну что, Михаил, какое напутствие дашь тем, кто сейчас только хочет пойти в геймдев? Из архитектуры, ну, например, много людей из архитектуры идут в геймдев, или из финансов, или из маркетинга, да и вообще из любой другой сферы, хотят перейти в геймдев и вот смотрят на профессию левел-дизайнера.
Ну, на самом деле, да, я готов вот сказать главное напутствие. А даже если поначалу будет что-то не получаться, и куда там будет сложно куда отправиться, главное не сдаваться и продолжать туда вбиваться в геймдев просто. Потому что попасть в него можно только через упорство. И когда ты достаточно упоротый, хотел сказать, ладно. А когда ты достаточно упорный, ты справишься и попадешь в геймдев, и все будет хорошо у тебя. То есть, ну, можно сказать, что вот у меня... Моя личная история вот примерно такая. То есть я долго пробивался, я и сейчас работаю, наверное, в одной из многих хороших очень компаний в России.
Слушай, здорово. Очень воодушевляет.
А я закончу тогда фразой одного из моих любимых геймдизайнеров, Сида Мейера. Вы все наверняка знаете и помните, что именно ему принадлежит фраза «Игра — это последовательность интересных выборов». Так вот, Сид Мейер, кроме этого, еще сказал: «Ох, дорогие друзья, приходится десятки лет подряд выслушивать новости о том, что PC снова мертв». PC жив, так что я желаю всем нашим слушателям сделать свою классную инди-PC игру или большую, на большой компании, поэтому если вы хотите работать с левел-дизайнером над большой игрой, знайте, что PC рынку, ровно как и World of Warcraft, уже 20-30 лет прочит конкретную смерть, что все умрет, но они продолжают зарабатывать миллиарды долларов, так что все шансы у вас есть.
Ура! Mm-hmm. И на этой радостной ноте мы приглашаем вас на следующей неделе, 21 апреля, на лекционный вечер по геймдизайну, где Костя и другие наши преподаватели и выпускники будут рассказывать про геймдизайн, про то, как придумать интересную игру. 22 апреля приходите к нам на День открытых дверей, и мы вам расскажем про нашу программу 9-месячное обучение, менеджмент игровых проектов, где вы будете делать собственную игру, и мы вам поможем трудоустроиться в геймдев, и, собственно, где как раз мы поможем перейти из неигровой сферы в игровую. А 25-го будет впервые у нас мероприятие публичный питч проектов наших выпускников и слушателей. Вы посмотрите, какие игры они делают, а разные инвесторы и издатели тоже посмотрят, дадут разные награды, призы, там кого-то на издание возьмут. И вот можно посмотреть на то, что же делают, какие же игры делают у нас ребята во время обучения. Что ж, ну и с 27 мая у нас начинается обучение. Записывайтесь, присылайте мне мотивационное письмо. И за этот и следующий год, если вы хотите в геймдев, то попадайте в геймдев. Что ж, подписывайтесь на канал или другую площадку, где вы слушаете подкаст. Ставьте лайк, пишите комментарии. Мы очень любим ваши комментарии. Вопросы, предложения, замечания, пожелания. Мы все получаем огромное удовольствие, когда вы это пишете. Вот, нажимайте колокольчик. И хотите в геймдев. Всем пока!